Понедельник, 28 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях ожидается журналист Максим Трудолюбов. Совсем скоро он к нам подключится. Ну а пока я хотел напомнить, что мы продолжаем наш марафон. Марафон по сбору средств на поддержку канала «Живой гвоздь». Ваша помощь нам очень важна, потому что именно так работают независимые журналистские проекты, тем более в России. И каждая копейка, каждый рубль нам очень понадобится в нашем труде. И спасибо вам большое всем уже, кто прислал. Спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши теплые слова. Иногда ко мне люди приходили в личные сообщения, писали какие-то воспоминания об эхе, о тех или иных программах. И это все я вижу, читаю, отвечаю. И спасибо вам за это. Я уже вижу, что... У нас чат вовсю ждет выхода нашего эфира. Вот Рокси Харт, например, пишет, ну давайте уже выходите, ждем. Да, у нас сегодня заверен Максим Трудолюбов, и в центре внимания у нас будет, конечно, Соединенные Штаты Америки, потому что буквально менее чем через 10 дней там начнутся президентские выборы. Собственно, они будут проходить одним днем, это 5 ноября, и два кандидата, Камала Харрис и Дональд Трамп, поборются между собой за место в овальном кабинете. Согласно данным, которые сейчас собираются разными независимыми американскими социологическими агентствами, они идут буквально ноздря в ноздрю. И понятно, что основная борьба будет за неопределившихся избирателей. Среди них, как сказать, неопределившихся очень много-много представителей среднего класса. Поэтому в основном все рекламные ролики будут направлены на них. Ну и кроме того, всегда есть такая составляющая американских выборов, как ключевые штаты, где тоже очень много неопределившихся. В этом году их будет, если мне память не изменяет, 7 таких штатов, на которые кандидаты обратили особое внимание, и там, скажем так, буквально в ручном режиме хирургически координируют свое пиар-позиционирование. И вот мы об этом, конечно, поговорим. Кроме того, я думаю, что мы можем вспомнить прошедший саммит БРИКС, который состоялся в Казани на прошлой неделе. Россия пригласила много разных участников, и тех, в том числе, кто не являются членами этой организации. И тут тоже непонятно, какой эффект произвел этот саммит, потому что, с одной стороны, пиар-эффект был значительный. Россия показала, что она находится не в изоляции, у России есть друзья, и более того, они приезжают в Россию и готовы говорить с российским руководством, в том числе в лице Владимира Путина, которого, я напомню, Международный уголовный суд объявил в розыск, точнее, даже не розыск, если мы говорим уже о юридических терминах, он выписал, как это правильно называется, ордер на его вызов в Международный уголовный суд по делу похищения украинских детей, его и Марию Львову Белову. Но вот, как показывает практика, ничего не останавливает разных лидеров разных стран, и они приехали в Казань. Среди приглашенных были, например, и приехавших, что самое главное, глава, премьер-министр Индии, был, например, также президент Венесуэлы, но Венесуэлу в Казани ждало фиаско, потому что они пытались стать полноправным членом БРИКС, но при этом Бразилия, по-моему, в лице министра иностранных дел, потому что Луи да Силва не приехал по медицинским причинам, Бразилия отклонила вовсю заявку Венесуэлы, и вот, к сожалению, для венесуэльцев, наверное, она не стала членом БРИКС, причем там очень забавная была формулировка из серии, что демократические процедуры в Венесуэле не соблюдаются, как будто в некоторых других странах они соблюдаются, но это отдельный разговор. А я уже вижу, что к нам потихоньку присоединился Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть. Максим, я уже объявил нашим зрителям, нашим слушателям, что мы в первую очередь будем сегодня обращать внимание на выборы в Соединенных Штатах Америки. Но я все равно хотел бы начать немного с другой стороны, потому что, ну, в том числе это касается многих разных других сюжетов, которые будут происходить в мире. В России прошел саммит БРИКС. Саммит БРИКС прошел в Казани, туда приехало много самых разных стран. И как вам кажется, это все-таки успех российской дипломатии или мы так это назвать не можем?
Это, безусловно, успех. В том смысле, что Все, кто хотел смотреть репортажи оттуда и просто видел новости, видел эту картинку, где в гости к российскому президенту приехали его коллеги из множества стран. Само по себе это существенно. Но содержательных целей, которые Россия ставила перед собой, Кремль не добился. То есть здесь есть две стороны этого вопроса. То есть такая публичная новостная сторона, пиар-сторона, если угодно, сработала, наверное, неплохо, но с точки зрения целей БРИК как организации, России, интересы России, например, интересы Китая расходятся. Это существенно важно. То есть, ну, из всех участников, наверное, вероятно, доминирующей силой БРИКС является Китай, просто в силу экономического веса. Кроме того, политически, поскольку Китай и Индия, каждый со своей стороны, они между собой не очень дружат. Как известно, эти страны, как и многие другие участники, ставят перед собой задачи многополярной политики или многовекторной политики. Они совершенно не заинтересованы в том, чтобы выстраивать антиамериканскую, антизападную организацию. Как бы сделать такое, как бы, шоу они готовы, но в действительности не в их экономических и политических интересах выстраивать некоторый параллельный мир. А Россия и Иран хотят выстраивать параллельный мир, прежде всего в финансовой и экономической сфере, поскольку обе эти страны, ну, по сути, сильно вытеснены, почти исключены из мировой финансовой системы и системы расчетов, скажем так. И им очень важно построить свою альтернативную. Вот эта задача пока не выглядит решаемой.
И все же, кому нужнее БРИКС, России или Китаю? Если вот брать больших таких
Ну,
игроков.
как картинка на экране и как некоторое утверждение о самостоятельности, о том, что существует альтернатива Западу, безусловно, это такое объединение, это не альянс, не союз, конечно же, никакой не военный блок и не экономический блок. Это клуб. То есть вот изобретатель этого термина Джим О'Нил, когда-то был главный экономист Goldman Sachs, который, собственно, придумал аббревиатуру исключительно в целях продажи услуг по инвестициям в эти страны. То есть когда-то было модно, что Китай, Россия, Бразилия, Индия растут и показывают очень хорошие перспективы на будущее. В начале 2000-х годов, это было уже больше 20 лет назад. И тогда это была исключительно экономическая идея. Вот, просто потом политики это подхватили, и Россия, Китай вот создали клуб из 4 стран. Это называлось БРИК, потом присоединилась Южная Африка, стала БРИКС, и вот последние годы еще несколько стран, сейчас 10 членов и какое-то количество государств тоже хотят присоединиться. Ну, в общем, это клуб. У него нет четкой цели. Помимо того, чтобы выступать на... Ну, как бы все разделяют, наверное, единственную цель, я так понимаю, что выступать в передачах, выступать на саммитах в качестве альтернативы. Ну, допустим, я не знаю, большой двадцатки или семерки. Постоянно звучат разные сравнения. У кого больше ВВП, у кого больше населения. Ну, понятно, что население больше у БРИКС с большим перевесом, экономики больше у семерки, тоже со значительным перевесом. Так что, ну, вот такая вот история. Но она не очевидная, но, вероятно, интересна. Прежде всего, с точки зрения пиара.
А как вам кажется, есть ли у этого проекта будущее?
Ну, мне кажется, что вот по этим вышеуказанным причинам есть, да, большому количеству стран важно показывать свою самостоятельность по отношению к западному миру, к миру бывших колоний, скажем так. Очень многих участников БРИКС. Семерка состоит из бывших колониальных держав. А в самой БРИКС есть некоторое количество стран, которые были колониями. Например, это важно. Показывает свою отдельность, самостоятельность, уверенность в будущем. Ну а с точки зрения таких общих целей, пока они не выработаны. То есть там есть задача построения некоторой совместной платежной системы, финансовой системы. Но она не выстраивается как альтернатива, как некая параллель, полностью исключающая крупнейшие мировые валюты, доллар и евро. Она скорее как способ связать интересы этих стран с прежними финансовыми центрами. Есть такой проект M-Bridge, который под руководством Китая разрабатывается, это цифровые валюты. Россия туда даже не была приглашена. У России есть свой альтернативный проект, который как раз специально рассчитан на то, чтобы строить нечто альтернативное, абсолютно исключающее доллар. Так вот, еще раз, большая часть участников БРИКС не заинтересованы в разрыве отношений с западным миром, прежде всего США и Европы, потому что для Китая это крупнейшие торговые партнеры. После партнеров в своем регионе, в Азиатско-Тихоокеанском, а у Китая следом идут крупнейшие торговые партнеры, это США и Европейский Союз. Им совершенно нет никакой задачи даже близко выстраивать свою альтернативную вселенную. Это такая московская идея.
Я напомню, что это особое мнение журналиста Максима Трудолюбова. Пожалуйста, поддержите нас лайком, поделитесь этой трансляцией с друзьями. И еще у нас продолжается наш марафон по сбору средств для канала «Живой гвоздь». У вас всегда есть возможность с помощью QR-кода отправить нам какое-нибудь пожертвование. Вы можете это сделать с зарубежной карты, с российской карты. Но если вы, например, хотите сделать пожертвование с российской картой, а видите, что у вас все равно открываются реквизиты для зарубежной, просто обратите внимание, что у вас может быть включен, например, VPN, и это мешает вам найти подходящий реквизит. Но мы будем благодарны любому пожертвованию, потому что вы поддерживать независимую журналистику, и только так мы работаем. Но, как я и обещал, мы специально собрались буквально менее чем за 10 дней до американских выборов, чтобы разобрать, к чему мы пришли, к чему нас ведет финишная прямая. И прежде всего я хочу зайти издалека. Есть такое утверждение, что выборы в Соединенных Штатах Америки, выборы президента ждут во всем мире, потому что как ключевой игрок на международной арене США определяет, можно сказать, судьбу... Ну, от США много кто зависит. Я огрублю немножко свое высказывание. Но кто, как вам кажется, Максим, сильнее всего ждет результатов выборов? Какие страны?
Ой, это хороший вопрос. Я думаю, что очень многие. И этот круг точно очертить, я думаю, никто не возьмется. Безусловно, наверное, первый нужно назвать Украину. Конечно же, с нетерпением. Я думаю, что в равной мере, на самом деле, ждут результатов в Украине и на Ближнем Востоке, в Израиле и в соседних странах, некоторые из которых враждуют с Израилем, прежде всего Иран. Победа того или иного кандидата будет очень много значить для сторон в войне, которая вот сейчас эскалировалась между Израилем и в данном случае Ираном. Конечно, ждут результатов в Европе, в Евросоюзе и прилегающих государствах, потому что очень многое зависит для этих стран от долгосрочного партнерства с США, которое продолжается с 45-го года прошлого века. Безусловно, ждут результатов на Корейском полуострове, поскольку Южная Корея важнейший стратегический, экономический и военный партнер Соединенных Штатов. В Южной Корее размещены американские военнослужащие, оружие. Безусловно, ждут ну, в Японии. Япония точно так же находится в военном союзе США. И республиканская как бы идея, которую, ну, та часть республиканской партии, которую представляет Дональд Трамп, постоянно говорит о том, что Америка должна пересмотреть свои отношения с партнерами, с своими союзниками, поскольку это просто, они рассматривают это просто как дополнительные расходы, которые ничего не приносят. Ну, а как бы другое крыло той же республиканской партии говорит о том, что союзничество и партнерство – это долгосрочные инвестиции, которые позволяют сохранять мир и в том числе доминирующее положение США в мировой торговле. В общем, это очень большой спор, и вот как минимум вот в этих странах точно будут ждать результатов, поскольку они в разной мере зависят от США просто… Ну, как бы их безопасность, иногда само существование. Ну, безусловно, на Тайване, конечно же. А я забыл это тоже сказать. То есть это такие ключевые точки, где ну, для многих само существование зависит от партнерства, от уверенности в том, что США в случае чего помогут в столкновении с противниками, которыми эти страны окружены. То есть вот Южная Корея делит полуостров Северной Кореи, Япония находится в сложных старинных исторических отношениях с Китаем и с Россией, Тайвань, опять-таки, Европа, Украина, Ближний Восток.
Из вашего рассказа я понимаю, что ключевая функция Соединенных Штатов – это безопасность, контроль за безопасностью в мире. А можем ли мы тогда применить такой термин по отношению к США, как «мировой жандарм»?
Ну, они ужасно это не любят, но, то есть даже сторонники интернационализма, если угодно, то есть… активно по участию Соединенных Штатов в мировой политике. Даже сторонники не очень любят это выражение. Оно проблемное, как мне кажется, со многих сторон. Но, в общем, есть разные способы это описывать. То есть там была такая книжка Ли Вестеда «Империя по приглашению». Это была попытка описать, собственно, империю нового типа, так сказать, который является США, в том смысле, что США не завоевывали большинство тех стран, которые входят, плотно или неплотно входят в орбиту США. Таких стран огромное количество. Там, некоторые из них действительно были, как бы, оказались в этой орбите в силу военной победы в 1945 году. Но далеко не все. И для очень многих партнерство США – это как бы добровольное решение. Понятно, что в обществах этих стран есть, могут быть самые разные мнения, люди голосуют, люди могут передумать, но в общем и целом это партнерство, оно остается для многих, если не очень популярным, то… часто неизбежным. То есть, естественно, нужно сразу оговориться, мы все понимаем, что США сильно испортили сами свое реноме и свою репутацию различными, плохо продуманными и иногда на грани с преступными операциями по всему миру, взять хотя бы Ирак. Но все равно для многих просто в силу гигантского веса США в военном отношении, экономическом отношении, это неизбежность. США остается крупнейшей военной державой.
Все равно это звучит как хулиганы школы, которые знают, что он может применить кулаки. Вот как-то так получается из вашего описания.
Ну, да, можно так. Понимаете, на это можно смотреть сугубо негативно. Да, вот американцы построили крупнейшую военную систему, военную организацию в мире. Они в год больше 800 миллиардов долларов вкладывают в так или иначе в оборону и в военное производство. За этим никто не может угнаться. Там ближайшие, дальше идут Китай, Россия. Индия тоже крупные державы, но даже несмотря на, в случае Китая, почти сравнимые объемы экономические, все равно эти расходы меньше. Америка исторически лидер в этом отношении. И, ну, как бы, если посмотреть на чуть-чуть позитивнее, можно сказать, что США последовательно вкладывались в эту свою, в свои международные позиции на протяжении уже больше 100 лет. Это ведь накопительный эффект, это не то, что они сейчас вдруг мы проснулись и обнаружили американскую гегемонию в мире. И в отношении военной мощи, и в отношении экономического доминирования, которое размывается, кстати, и в отношении валюты, доллар, который, доминирование, которое тоже размывается, но постепенно. Как бы Америка вкладывалась в это долго. Сейчас Америка сдает позиции. И тоже совершенно это очевидно. И, но сдает позиции не обвальным образом. Эти процессы идут долго, постепенно. И в этом смысле в отношениях США и Китая в каком-то смысле взаимопонимание больше гораздо, чем в отношении США и России. Хотя бы в том смысле, что китайское руководство на самом деле очень позитивно относится к любым постепенным процессам. Они видят мир так, скорее, эволюционно. Естественно, они видят себя в лидерских позициях через какое-то время, но им важно достигать этих целей постепенно, потому что они понимают, с одной стороны, свои возможности, с другой стороны, их ограниченность. Они понимают, что по многим показателям, там, ну, условно говоря, там, по развитию технологий они отстают, собственных технологий, они отстают, и им нужно еще какое-то время. Поэтому у них нет задачи обвалить сейчас американскую гегемонию и остаться, как бы, иметь на руках глобальный хаос. Я не думаю, что им это... Даже не думаю, я просто уверен, что им это не нужно. Российская позиция гораздо более радикальная, я бы сказал, даже в некотором смысле такая хулиганская. Потому что как бы все сойдет, да? То есть давайте запустим... ну, будем использовать все, что вот на, все, на что мы способны, то немногое, все пустим в дело.
Я хотел сказать спасибо нашим зрителям и слушателям, потому что я вижу, продолжают падать ваши донаты. Вот, например, недавно нам прислали 6 000 рублей. Спасибо вам за это большое. Ну, помимо прочего, есть обычный способ это поставить лайк или зайти в наш книжный магазин diletant.shop. И я прошу обратить особое ваше внимание на книгу Ханки Группинской. «Я пришла домой, а там никого не было». Это воспоминание о восстании в варшавском гетто, истории в диалогах. Там несколько частей. Это, например, разговоры с солдатами еврейской боевой организации, которые сопровождаются разными архивными документами и какими-то другими важными бумагами из биографии этих людей, а вторая часть – это уже, скорее, вот сборник более чем из 300 биографий эпитафий солдат той самой организации, основанной на списке, отправленной в Лондон лидерами организации в 1943 году. И вот эта книга «Я пришла домой, там никого не было» доступна в нашем магазине diletant.shop. Но, а мы все-таки дальше двигаемся по теме обсуждения Соединенных Штатов Америки и президентской кампании, которые там проходят. И поскольку я зашел через внешнюю политику, через международную геополитическую составляющую, но, как мне показалось, именно в кампании, именно среди программы, выступлений, внешняя политика у кандидатов упоминается не так часто. И она занимает даже не второе, не третье, не четвертое место в тех проблемах, которые обсуждают, о которых заявляют кандидаты в президенты США.
Да, это так. Ну, до некоторой степени. Внешняя политика все равно важна, но она, чем ближе выборы, она отступает на второй план. Оба кандидата всегда готовы использовать внешнюю политическую тему, ту или иную, если им важно отличиться от кандидата, показать свою инаковость. Тогда сразу внешняя политика возникнет, потому что во внешней политике как раз разницы в их позициях ну, заметные. Это легко объяснимо, как бы действительно американцы голосуют прежде всего не по внешнеполитическим темам, исторически это так. В принципе, считается исторически, что американцы голосуют по, ну, как бы долларам, так сказать, по экономическим причинам выбирают того или иного кандидата. На этот раз даже это не совсем так. Даже, может быть, совсем не так, поскольку в нынешней, вот, нынешней каденции президентства Байдена на самом деле невероятно успешно с экономической точки зрения. Экономика растет, рынки по большей части растут.
Ну и растет инфляция, заметят вам сторонники Трампа.
Да, инфляция тоже растет, но и экономика поднимается. То есть по фундаментальным макропоказателям США, у США одна из лучших экономических ситуаций вообще во всем мире. Ну, по тем показателям, по которым сравнивают страны обычно, да, там, в разных таблицах. Естественно, избиратели видят свою картину. Действительно, есть инфляция, действительно, есть кризис стоимости жизни, который, на самом деле, касается, там, не знаю, половины мира, большей части мира, поскольку инфляция существует везде, и в России, естественно, в том числе. Это то, что, на что люди обращают внимание, но, как вот мы убедились на этой кампании, люди обращают внимание далеко не только на содержимое кошелька и свои перспективы, там, допустим, в выплате ипотеки. Они очень чувствительны, оказывается, к вопросам, связанным с гендером, с идентичностью, с религиозностью. Это, можно сказать, ключевые вопросы оказались в этой кампании, что как бы необычно в том смысле, что эти вопросы действительно всегда были, но до такой степени они не выходили на первый план, как сейчас. То есть у нас в США два кандидата, за которых будут голосовать непропорционально много женщины за одного из кандидатов, мужчины за другого. И вот такого расхождения, говорят сами американские аналитики, раньше не было. Это касается, например, и религиозности тоже. То есть, с одной стороны, как бы получается, за одного кандидата, за Камалу Харрис, будут больше голосовать женщины, будут больше голосовать люди из городов, люди более высокого уровня образования и люди менее религиозные, ну, по крайней мере, меньше посещающие какие-то религиозные общины, а за Трампа больше будут, да, и женщины, да, я сказал женщины, за Трампа будут голосовать больше люди с, без высшего образования, не городские, жители там малых городов или, ну, то, что называется сельская Америка, на самом деле она вполне городская, просто это маленькие поселения, более правой ориентации, больше склонны ходить или принадлежать к различным религиозным общинам. То есть вот такое разделение произошло в американском обществе, и вот оно оказалось более прочным даже, чем прежние, даже по расовому признаку, то есть что всегда, например, демократы всегда были уверены, что афроамериканцы, американцы с корнями из Латинской Америки проголосуют за них, ну уж точно. Но вот в эту кампанию это не так. Даже вот эти группы, они разделились, и часть голосов уйдет Трампу. В общем, вот такая очень необычная кампания, такое, в этом смысле, гендерное противостояние в этот раз дошло до очень высокой остроты. Ну, а для них, для американцев, это прежде всего связано с репродуктивными правами, с тем, что Roe v. Wade, это решение Верховного суда, был отменен прецедент, дававший право на аборты. И там идет сейчас процесс возможной дискуссии об отмене вообще абортов. То есть это огромная дискуссия в США, она невероятно важна. В принципе, права женщин, позиция женщин на рынке труда движение к равноправию, к гендерному равноправию в Америке, наверное, более актуально, чем чуть более продвинутый в этом отношении Европе. То есть вот этот спор, пожалуй, вышел на первый план, и все пытаются угадать, как это повлияет. В принципе, исторически женщины голосуют активнее, чуть больше приходят на избирательные участки, чуть больше склонны голосовать за демократическую партию. Поэтому в этом смысле у Харрис есть некоторые, видимо, преимущества, но по опросам этого вообще никак невозможно сказать. То есть оба кандидата просто идут вровень все время. И в национальных опросах, которые важны, скорее, с такой академической точки зрения, и в опросах по штатам, которые действительно важны, даже вот по тем штатам, от которых будет зависеть исход выборов, даже там поразительно поровну кандидаты.
Как я понимаю, так по этой логике кандидаты сейчас в последние дни должны бороться за голоса неопределившихся, которых может быть пару миллионов, а может быть даже сотни тысяч. И каким образом они это делают? На что они делают ставку в своих публичных выступлениях, роликах? Может, они переходят на какие-то технологии черного пиара там из серии газеты «Не дай бог»?
Ну, отчасти это, да, но весь мир смотрит за американскими выборами, видит эти речи на стадионах, которые становятся все более пугающими. Причем, надо сказать, что не только Трамп, который всегда, в общем, этим и отличался, но, в общем, и демократическая сторона тоже стала прибегать к этой риторике, и Трамп уже как бы фашист совсем, поскольку вот там были известные всем истории, там бывший начальник генштаба Марк Милли и бывший, сказать, руководитель администрации, так сказать, Джон Келли, бывший генерал, недавно выступил в интервью и там, перечитав определение фашизма из энциклопедии, по пунктам, ну, человек военный, он перечитал по пунктам, сказал, по всем пунктам подходит. Вот. А он республиканец и работал в администрации Трампа сам. Руководил администрацией Белого дома, chief of staff. То есть, как бы...
Подкупили, получается, скажут сторонники Трампа, товарища Келли.
Да, да. Ну и потом, как бы, Камала Харрис подтвердила в одном из интервью на CNN, что да, она тоже так думает. Это, на самом деле, вот для меня, как я думаю, для вообще миллионов людей, которые невольно смотрят за этим спектаклем, все это, конечно, производит, ну, на нас это всех производит удручающее впечатление, потому что от США действительно очень многое в мире зависит, но компания превратилась из просто театрального шоу, каким она, в общем, всегда является, оно превратилось в какое-то очень мрачное, пугающее шоу, нервирующее невероятно, когда приходится, как бы, нагнетаются такие ожидания, как, ну, действительно, какие-то предапокалиптические. То есть каждая сторона демонизирует другую сторону. При этом, еще раз, поразительно, что вот по национальным опросам получается, там, по-моему, по последнему 47% на 47%, по ключевым колеблющимся штатам тоже получается там где-то 49%, где-то у одного кандидата, у другого 51%.
Максим, вот а сколько таких штатов 47. Сейчас?
Сейчас считается, что их 7. Это, в общем, некоторая условность, но, в общем, главный, как, тоже, как многие знают, это Пенсильвания, просто потому что действительно там голоса, как бы, от выборов к выборам штат переходил из демократической, сказать, там побеждал то демократический кандидат, то республиканский, и это было довольно долго и последовательно, то так, то так. И Пенсильвания, кроме того, это очень крупный штат, то есть дает много голосов выборщиков. Ну, такие же колеблющиеся, это Мичиган, Висконсин, Джорджия, Северная Каролина, Аризона, Невада. И просто так устроено, я думаю, что все это уже знают, поскольку это постоянно обсуждается, просто так выбранная система устроена, что голосование, при том, что подсчет национальный существует, и по результатам выборов мы узнаем, сколько голосов во всех США, по всей стране получил каждый кандидат, но победа определится голосами так называемых выборщиков, которые есть в каждом штате, и по результатам выборов, если кандидат выигрывает штат, то получает все голоса выборщиков. Там за двумя исключениями, на самом деле. Небраска, штат Мэн. В остальных штатах, если кандидат выиграл, то он получает все имеющиеся там голоса выборщиков. Там, как в Пенсильвании, 20, по-моему, в Калифорнии 35. Крупные штаты. То есть, соответственно, мы не говорим на этих выборах про Калифорнию, мы не говорим про Техас, потому что Харрис в любом случае выиграет Калифорнию, а Трамп в любом случае выиграет Техас, там, Миссисипи. Вот, Харрис выиграет в любом случае Калифорнию и штат Нью-Йорк. Но есть штаты, которые неизвестно, выиграют они или нет, и вот они и определяют, перевес, скорее всего, будет очень маленьким. Общество действительно расколото, и ни один из кандидатов не может сильно провалиться. То есть так, последние уже десятилетия никогда не было огромного перевеса ни на каких выборах. Каждые выборы решались очень небольшим перевесом. Уже были выборы, которые были подвешены. Тут уже я, сказать, достаточно долго живу, чтобы помнить сам, потому что это был мой первый год, когда я работал международным, так
Это
сказать,
выборы, где
редактором.
Джо Буш и Эл Гор были?
Да. Я помню, что писал об этом тексте. Был мой первый год, это был 2000 год. Там исход выборов решался в штате Флорида, и был пересчет голосов, часть голосов не засчитали, в итоге Верховный суд определил победителя. Так что прецедент был, не исключено, что тогда бы победил Джордж Буш младший, и началась его эра, которая вот продолжалась, такая достаточно судьбоносная для Америки, большую часть 2000-х годов, то время, на которое пришлось вмешательство США в Афганистан и Ирак. Прежде всего, самые крупные конфликты, которые определили, на самом деле, отношение к Америке на Ближнем Востоке и в том, что сейчас называется глобальный юг. На самом деле, было действительно судьбоносное время, за которое Америка отдувается сейчас и будет еще долго. Вот, то есть такое уже было, и совершенно не исключено, что что-то похожее случится. То есть там какой-нибудь условный Джорджия или в той же Пенсильвании будет назначен пересчет, потому что ясно, что команда Трампа будет требовать цепляться за, как минимум, Трампа, но я думаю, что обе компании будут цепляться за каждую закорючку, за любой вопрос, за любую неясность. И в случае возникновения очень близкого результата будут требовать пересчетов. Все затянется, и действительно вообще нельзя исключать, что дело дойдет до Верховного суда. И, в общем,
Или до штурма
не
Верховного
будет.
суда сторонниками одной из фракций.
В общем, это на самом деле совершенно поразительная кампания, в том смысле, что она действительно перешла грани приличий публичных выступлений давно. При этом, парадоксально, по политическому содержанию компании очень мало как бы выдают себя, мало в публичное поле выводят свои реальные планы, особенно кампания Трампа, но и кампанию Харрис, надо сказать, не сильно опережает. Демократы все время как бы говорят, что нет, мы говорим о политике, что мы хотим. Но это неправда. Они тоже очень многое выводят на второй план. И на переднем плане у них, по сути, дурной человек Трамп, которого они ругают, обзываются. Собственно, Трамп завел это первым, да, не будем тут тоже забывать. Но сейчас обе стороны хороши. А содержательная часть политики так или иначе остается на втором плане, только аналитики. Если очень хотят разобраться, они пытаются разобраться. И, кстати, приходят часто к выводу, что в смысле вот стратегических планов, именно политических, содержательных планов. Ни компании, ни ведения компании, ни обзывания, ни выходов на сцену с поп-исполнителями, а именно в том, что будут делать эти политики, когда и если получат власть. Так вот, в этом отношении их позиция, на самом деле, гораздо ближе, чем кажется. То есть вот журнал «Экономист» английский назвал это «трампификация американской политики». То есть они вот все посмотрели, посчитали, что могли, все, что могли найти по содержательным высказываниям кандидатов, и говорят, что скорее кампания Харриса, с демократической кампанией, скорее сдвигается в содержательном отношении ближе к республиканской, к Трампу, чем наоборот. То есть позиции демократов сместились по очень многим, по миграционному вопросу, который очень горячий, разогретый Трампом, но, в принципе, все равно в любом случае очень болезненный для США. Демократы ближе к Трампу, чем кажется. По налоговому вопросу демократы ближе к Трампу, чем кажется. Они, обе стороны хотят сокращать налоги и потом разными, правда, способами как бы оплачивать это снижение доходов бюджета. То есть Трамп с помощью тарифов на импорт, Камала Харрис с помощью повышения налогов на сверхбогатых американцев. По множеству таких вопросов. На самом деле, по гендерному вопросу тоже нету прямо гигантского такого расхождения, как можно было бы подумать, поскольку Трамп в этом отношении, как раз, он сближается скорее с демократической стороны, потому что постоянно говорит о том, что вопрос абортов будет решаться на уровне штатов, и он как бы его делегирует, он как бы считает, что это более безопасно для него, он как бы и нашим, и вашим. Вот, по внешней политике действительно расхождение есть, поскольку здесь позиции Трампа изоляционистские, по крайней мере, так сказать, на уровне риторики.
Это скорее патернализм, наверное, чем изоляция такая.
Ну, он наследник изоляционистов, он сам об этом говорит. В американской политике всегда было крыло изоляционистов, так называемых, то есть это те, кто не интернационалисты, то есть это те, кто считает, что Америка должна жить своими интересами, и нечего американцам делать даже в Европе. Что уж говорить о там еще огромном количестве других регионов. Но при этом всегда также точно была сильна традиция, вот, больше 100 лет, можно сказать, ну, как минимум, с Вудро Уилсона, президента начала 20 века, интернационалистская традиция, которая настаивает на том, что у США есть доля, так сказать, в мировом благополучии, в мировом балансе сил. И если США не будут участвовать, то будут участвовать другие, Америку вытеснят. И как бы, если ты не будешь сильной державой, то не будешь и мощной экономикой. И это была последовательная позиция как бы, больше 100 лет, как минимум. На самом деле больше, как там, в своем западном полушарии Америка такую позицию занимает уже почти 200 лет. Но вот, так сказать, на глобальном уровне совсем это, пожалуй, 100 лет. Так что еще раз, американская империя, ее можно называть империей. Она не похожа на, допустим, британскую империю или на российскую империю. Другой принцип формирования. Но она в каком-то смысле империя, поскольку у Америки действительно есть интересы в сотнях, вероятно, стран по всему, ну, как минимум сотни стран по всему миру, существуют базы по всему, военные базы по всему глобусу, существуют американские компании, представлены буквально во всем глобусе. Так что это реальность. Невозможно просто сказать, что американцы как бы вот захватили гегемонию. Но они вкладывались в это последовательно очень долго. И у многих конкурентов были возможности противостоять этому. В конце концов, Советский Союз противостоял до какой-то степени, был вот вторым полюсом.
Собственно, от противостояния, по сути, он и так разрушился, вкладываясь в ВПК. Ну, это понятно, ну, что там сложные факторы были.
Да, можно как бы... Да, можно это обсуждать, как бы это долгий, интересный вопрос, но у Америки были те, кто бросал вызов вот на таком глобальном уровне. И, ну, я так понимаю, что нынешнее руководство России считает себя наследниками российских, советских лидеров, которые как бы тоже вот, считают своим долгом бросать вызов США. Ну, в общем, тут дело в том, что ты можешь, конечно, сколько угодно бросать вызов, но мне кажется, в этих вещах нужно быть рациональными. И дело в том, что нельзя делать это в ущерб себе, собственной экономике, собственному положению в мире. Просто посмотрите на Китай еще раз. Китай тоже хочет бросить вызов США. В Китае очень мало поклонников американской гегемонии. Совсем даже нет. Но люди строят свою стратегию. По крайней мере, они не хотят вывести свою экономику, свою страну на обочину. Не хотят оказаться маргиналами. Вот. То есть вопрос подхода. Я думаю, что большая часть, на самом деле, большая часть людей в мире согласится в тех или иных претензиях к США на сегодняшний день. Вот правда. Мы вряд ли найдем в мире очень много таких мест, где у США будет 100% болельщиков. Такие места есть. Ну, очень сильно зависимые. Прежде всего,
Тайвань.
с точки зрения безопасности, это и Израиль, это Украина. В свое время, долгое время, например, это была Польша и вот те части Центральной Европы, которые тоже очень сильно, непропорционально сильно зависят от американской поддержки. Это как бы та часть Европы, которая... вот эта вот, так сказать, часть, будем так говорить, восточная, фланг Центральной Европы. Безусловно, и сегодня там США это лидер и очень важная держава, но в целом в мире мы найдем, скорее всего, я думаю, большинство людей, которые начнут говорить про американскую гегемонию и ругать американцев. Ну, сказать, если хочется бросить вызов, мне кажется, нужно делать это последовательно.
У нас остается совсем мало времени, это особое мнение Максима Трудолюбова. И завершая тогда разговор о Соединенных Штатах, как вам кажется, повторение событий 6 января в Капитолии или, может быть, более что-то сверхглобальное, там, не знаю, ужасное, как это было показано в фильме «Civil War» в российском прокате «Падение империи», насколько это возможно в нынешних современных Соединенных Штатах?
Сами американцы, даже вовлеченные в, допустим, политическую аналитику, очень боятся что-либо предсказывать. Я слышал от людей, с которыми интересно говорить, там, от некоторых моих собеседников, что они всерьез боятся конституционного кризиса, который может так или иначе проявиться, неизвестно как. Поскольку у всех на слуху память про 6 января, люди вообще говорят, американцы, ну вот аналитики, политологи, те, кто следят за процессом, говорят, что, ну, на этот раз федеральное правительство и руководство самого города Вашингтона, полиция, Национальная гвардия будут наготове. То есть вот именно такого рода вещь вроде бы можно исключить, говорят люди. Но потому что это был настолько чудовищный вызов американской всей политической системе, это признают просто абсолютно все, за исключением лично Трампа, который просто на публике никогда этого не скажет. Но большая часть истеблишмента признает, что это что была гигантская опасность для всей политической системы. Поэтому именно это они, скорее всего, предотвратят. Но вообще нельзя исключать длительных судебных разбирательств, споров, гигантских разных демонстраций, столкновений в других городах, не в Вашингтоне, допустим. Этого вообще исключать нельзя. Нельзя исключать, что каждый из сторон самыми разными способами будет оспаривать результат. Если не произойдет какого-то вдруг чуда, когда результат просто будет очевиден, то есть будет большой перевес, в этом случае вряд ли что-то произойдет такое ужасное. Но большого перевеса, скорее всего, не будет. Опять же, есть люди, даже которые говорят, что будет большой перевес. Вот Джим Карвелл есть такой очень популярный с демократической стороны, скажем, то, что у нас называется политтехнолог. Он говорит, что точно будет победа Харрис с перевесом, с некоторым значительным. Там еще есть какие-то люди, которые говорят, что будет за счет женщин, потому что женщины пойдут больше голосовать, это, собственно, на это надежда. Вот эта часть американской демографии, так сказать, спасет американскую политику, считают многие. Вот, мы не знаем. Так что, скорее, с некоторой вероятностью почти высокой можно говорить о том, что столкновения будут. Американское общество к ним готово. Но главное, чтобы было готово, на самом деле, государство, потому что кто-то должен... То есть, когда идет борьба за власть в стране, но при этом это демократия. Значит, кто-то должен обеспечить порядок. И вообще в этом смысл, вроде как, один из важнейших смыслов демократии, что, несмотря на то, что идет жесткая борьба различных сил, в Америке их две, но, в принципе, в большинстве демократических стран их больше, кто-то должен обеспечивать правила игры. Иначе демократия не имеет смысла. Потому что все должно происходить по правилам. Это должен быть честный матч, честная игра. А здесь есть опасность, что одна сторона, возможно, и обе, начнут нарушать правила и так или иначе передергивать. Вот это самая большая опасность. Этого многие боятся. Это действительно. Мы, возможно, еще не видели по-настоящему. То есть все-таки с 6 января Америка справилась. А вот здесь, при вот всей накаленности атмосферы, при взаимной демонизации чудовищного уровня, дело может быть, да, очень дойти до серьезного обострения, к сожалению.
Что ж, как говорили классики, дело пахнет керосином, но нам остается только наблюдать и ждать 5 ноября. Именно
в Это при этом в успешной экономике, в стране-лидере, с очень успешной экономикой, с мощнейшей военной машиной, с ведущими технологическими и научными центрами мира. Вот это поражает воображение.
Да, и если вам мало сегодняшнего нашего разговора с Максимом Трудолюбовым, в 9 часов по Москве будет программа «Трифекты», которая полностью посвящена внутренней политике Соединенных Штатов. Там продолжится эта тема, к обсуждению приглашаются и к участию, в том числе онлайн, посредством нашего чата все наши зрители и слушатели. Ну а сейчас мы прощаемся, это было «Особое мнение». Спасибо всем, кто был с нами, спасибо Максиму Трудолюбову, и спасибо всем, кто сегодня жертвовал нам деньги, потому что, я напомню, «Живой гвоздь» — независимый проект, и мы существуем исключительно на ваши пожертвования. Спасибо вам большое, до новых встреч, берегите себя.
Спасибо вам, всего доброго.